Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Садись, расскажу, живи, Окси». Давно мы с вами не виделись, это 4-я серия моего чудесного подкаста. На самом деле я по вам очень соскучился. Каждый день жду этот чудесный день, когда я смогу с вами поговорить и поделиться с чем-то интересным. На чем мы остановились на прошлом подкасте? На моем переезде в Америку. Это часть вторая, давайте же с вами начнем. В итоге все он заканчивается на том, что я покидаю эту чудесную Мексику, где меня чуть не убили и где меня ограбили. И как бы для меня уже этот самолет в Америку, он казался каким-то нереальным, если честно. Ну, вы поняли прошлую часть, если вы слушали. 2 года моих стараний, и я как бы уже точно как будто бы не верил. Я думаю, нет, это не может быть такого, что после того, как меня грабанули, чуть не убили... После этих 2 лет чудесного существования и попыток попасть в Америку, не может быть такого, что у меня самолет сейчас в Техас. Я полетаю в Техас, прохожу этот контроль, где девушка думает, что я сумасшедший, потому что разговариваю с ней на испанском вместо английского. Вот. И как бы я сажусь на 2-й самолет. Так как город, в котором я собирался работать и жить по моей программе Work and Travel, он находится в штате Теннесси, и этот город очень-очень маленький. То есть там, мне кажется, даже 100 человек, ну, 100 человек живет, скорее всего. Прям супер маленький. Его можно объехать за 15 минут на машине. И вот, и так как в этот город практически не летают самолеты, я нашел билет до ближайшего другого города, ближе к этому. И купил билет. Я даже не посмотрел, что, как. Я покупаю билет. Мне надоело, я хочу уже почувствовать то, к чему я так долго стремился, можно так сказать. Но не стремился, конечно, но в итоге меня сажают на самолет с Техаса прямиком до города, в котором я беру такси и еду до своего маленького города. Но перед тем, как сесть в самолет, я вообще был в шоке. Я был в шоке, как я вышел с этого паспортного контроля в Техасе. Я вижу американцев. Я вижу американцев, которые в первый раз, наверное, в их среде обитания. И это было так шокирующе. Я не знаю, как описать это чувство, но это было очень шокирующе. Я как будто бы не понимал, что происходит, и как будто бы эти люди для меня были инопланетяне. Вот. И я, значит, не понимаю, что происходит. Сажусь в самолет. Со мной рядом садится какая-то девочка. А самолет, чтобы вы понимали, там по 2 кресла по бокам. То есть он был очень маленький. Лететь нам было 3 часа. В итоге мы болтаем с этой девочкой. И я говорю, ну, а сколько времени? Она говорит, у меня нет телефона. Я говорю, а почему у тебя нет телефона? А как ты сюда попала вообще? И она мне рассказывает. Вот, кстати, признак того, что Америка очень религиозная. Я даже иногда не понимаю вообще, что происходит. Она говорит, у нас забрали телефоны. Я говорю, кто забрал телефоны? Церковь. Я говорю, какая церковь? Она говорит, я живу в Калифорнии со своими родителями. Мои родители отправили меня учиться в церковь. И, грубо говоря, у меня ничего нет, ни телефонов, мне ничего не нужно, я просто служу церкви и помогаю людям. Я говорю, так, интересно. А как так-то? Я вижу, она говорит, вот с нами еще мои сестры и братья, их 20 либо 25 человек. И я как бы, я офигел. Знаете, я только сел в самолет, а уже какая-то херня началась. И в итоге мы с ней пообщались, поболтали, мне кажется, я ей понравился. Но Инстаграм-то она мой не смогла попросить, потому что, как говорится, она служит Богу. Вот, и, ну, на этом история заканчивается, просто мне, знаете, было очень странно увидеть, ей было 19 либо 20 лет, она молодая девочка, но она говорит, что она посвятит всю свою жизнь церкви, и то есть она летит в Теннесси для того, чтобы жить в церкви несколько лет без телефона и служить, ну, удачи ей, как-то так. После прилета в этот самый городок, я, значит, вызываю такси. И чтобы вы понимали, я приезжаю в деревню. даже вот этот город, в котором был аэропорт, это деревня. Я не понимаю, что, как, что происходит. Я понимаю, что мой английский, который у меня был, это ничто. Потому что американцы разговаривают очень-очень быстро, непонятно. И когда ты только что приехал, приезжий турист, ты, мягко говоря, можешь охуеть. Вот, я вызываю себе Uber, приезжает как раз-таки, в чем отличается, допустим, та же самая Калифорния или Нью-Йорк. В Калифорнии либо в Нью-Йорке люди намного худее, ну, в общем, худее. То есть нация, не нация, а вот жители этого города намного худее, потому что, ну, LA, допустим, это спорт, тут все занимаются спортом, тут даже нельзя не заниматься спортом, потому что он везде. А в таких, в штатах, Теннесси и так далее, другие, Кентаки, там очень много толстых людей, просто нереально толстых людей. Я говорю, первый раз в жизни я увидел самого большого толстого человека, это в Америке, которого я когда-либо видел. Я просто, приезжает за мной Uber, и там сидит чувак. Это, наверное, самый толстый человек, первый, которого я когда-либо видел в моей жизни по приезде в Америку. Он был настолько толстый, я вообще ничего не имею против толстых, и каждое дело, каждого человека дело, как это сказать-то. Но этот чувак, меня поразило. Я думал, как он дышит, как он существует, как он передвигается, потому что, мне кажется, он не передвигается, он сидит в этой машине 24 часа, потому что он был настолько наглухо просто пришит к этому креслу, которое было в два раза меньше его задницы. Ну и он просто был типа как этот Мишлен, знаете, из рекламы. Шин, вот этот белый человечек. Вот он такой был. Ну я сажусь, ну как бы мне все равно, это просто Uber-драйвер, но как бы просто было максимально неприлично, непривычно, потому что я никогда не видел толстых, настолько толстых людей. Когда после жизни в Америке, особенно когда ты живешь в других штатах, мне кажется, ты понимаешь, что в России нет толстых людей, потому что все толстые в Америке. Переходим к тому, как я уже еду в место назначения, где я буду жить. Чтобы вы понимали, у меня есть адрес, у меня есть всякие коды и так далее, у меня есть место, где я буду работать, и какие-то минимальные инструкции. Я приезжаю в кампус. Это трехэтажное или четырехэтажное длинное здание, на каждом этаже вдоль по 10, наверное, квартир, мини-квартир, в которых одна гостиная, две большие комнаты, кухня и балкон. Ну и туалет с ванной. Два туалета с ванной. Вот, и в этой квартире живут около 8, наверное, человек, возможно, больше, я даже не помню. То есть в комнате по 4 кровати. И вот, в принципе, с чем я столкнулся в первый мой приезд в Америку. Это было интересно. Я, значит, приезжаю, и что у меня просто шок, потому что я не понимаю. Я только что после двух перелетов сел в такси с этим чуваком, он меня довез вдоль каких-то дорог, которые мне напоминали сумерки, знаете, вот эти старые американские дома. Еще было пасмурно, я думал, я в сумерках. Вот, чтобы вы понимали, как себе это представить, представьте вот эти дома, где жила Белла, Эдвард, вот эти сумерки, старенькие вот дома с деревьями и так далее. И вот я проезжаю через вот такие дома вдоль в гор, я думаю, вау, что происходит? И меня в итоге высаживают у этих кампусов, и я не понимаю, что мне дальше делать. Подходит ко мне какой-то татуированный чувак, который оказался, в конце концов, там, смотрящим вот за всеми этими студентами, потому что все студенты, в основном жили студенты из разных стран по той же программе, которой я прилетели, они жили в этих кампусах. И я якобы был их соседом по комнате. И их там очень много было. В основном были из Доминиканской республики, из Турции, из Таиланда, откуда угодно, Ямайка. Вот, и значит, приехал я, Russian. Значит, я уже обосновался немножечко первый день, я встретил всех своих соседей, в основном у меня были доминиканцы. Кстати, в этом кампусе очень много было доминиканцев. Основное количество людей это были доминиканцы, так как русских практически не было. Было несколько ребят, Но потом еще бы несколько их добавили. Я до сих пор, кстати, на них подписан. Ребята, привет, если слушаете подкаст. Было классно с вами время проводить. Вот. И в основном были доминиканцы и турки, и тайцы. И вот у меня, в принципе, весь набор был соседей. И все они... Это, конечно, отдельная история. Я ненавидел этих людей уже к концу поездки, потому что это было невыносимо, особенно доминиканцы. У них отличительная черта. Они очень громко разговаривают. Даже по утрам, неважно, они очень громко разговаривают всегда. То есть у них нет слова «шепот», либо просто спокойный тон, они просто кричат. И вот, знаете, 3 месяца жить вот в таком темпе, когда вокруг тебя одни доминиканцы, и не только мои соседи по комнате, во всех этих домах 70% — это доминиканцы. И они все такие очень громкие. И, честно, у меня болела голова. Но вот я начал знакомиться со всеми ребятами, и как-то, знаете, мне стало спокойней, потому что я не знал, куда я вообще еду, что со мной происходит. Представьте, меня как будто бы на Луну отправили к инопланетянам. Я ни разу доминиканцев в жизни не видел. И ямайцев. Ну, возможно, в России когда-нибудь видел. И я приезжаю, и не только и тайцев. Ну, и вообще, короче, это просто какая-то отдельная экосистема. И я, понятное дело, первые дни я чувствовал вообще какой-то тотальный шок. Я не понимал, что делать. Мне давали указания, я делал. Не то, что указания. Мне, допустим, ребята говорили, тебе нужно пойти получить карту, чтобы... кататься на автобусе до своей работы, на которую ты должен пойти тоже через пару дней, как ты очухаешься. То есть программа сама состоит из того, что ты работаешь, а потом ты все эти деньги тратишь в путешествия. Вот. И у меня как бы еще работа была. После вот этого всего ужаса, который со мной произошел, я приехал в Америку, я познакомился с ребятами, которые также, в принципе, многие проделали такой же путь. И все в шоке, кто-то уже не месяц там работает, кто-то вот только приехал, как я. И вот я как бы щупаю атмосферу, что происходит. И слава богу, я в принципе был да и есть сейчас такой коммуникабельный, то есть социальный. Мне не составит труда с кем-то познакомиться. Мне кажется, я к концу поездки, меня знали там все. То есть я был со всеми другом. Это просто, я не знаю, как это работает, но... Я как бы не человек ненавязчивый, просто как-то так получается, что я со всеми налаживаю контакт. Вот, и все эти ребята мне очень хорошо помогали. Кто-то мне говорил, что мне нужно вот получить эту карту для автобуса, чтобы ездить на автобусе со своей работы каждый день, потому что работать ты будешь каждый день, потому что я работал 6 дней из 7 каждый день. То есть на протяжении 3 месяца я работал 6 дней в неделю. 6 дней в неделю с 10, с 12 утра, с обеда до закрытия, до 11 ночи. То есть, грубо говоря, с 10 утра до 11 ночи я работал 6 дней в неделю. Вот такая вот интересная жизнь у меня была. И вот, но знаете, что раскрасило все эти моменты, и как-то я сейчас понимаю, что это как будто бы ненормально. Ну, не то, что как будто бы работать 6 дней в неделю с 10 утра до 10 ночи, это ненормально. И, знаете, у меня правило в жизни, вот когда люди говорят, я работаю, я очень много работаю. Мне кажется, работать нужно не много, а работать нужно умно, и как-то умно. Работать нужно с головой, работать меньше, но при этом результата получать больше. То есть нужно включать голову. Ты можешь работать каждый день и при этом зарабатывать свои несчастные деньги, либо ты можешь работать раз в неделю, и зарабатывать те же самые деньги, знаете. И вот я как бы работал там, пахал эти 6 дней в неделю. И для меня, если честно, работать 6 дней в неделю с 10 утра до 10 вечера, я знаю, что в России очень много людей так работают, это абсолютно ненормально. Это нездоровое движение. Даже в Соединенных Штатах тут в основном люди 4 дня работают. Люди тут намного меньше работают, но делают намного больше работы. Это, мне кажется, логично. Вот. В итоге, что меня спасало? Не то, что спасало, а как-то успокаивало. Я, в принципе, не чувствовал, знаете, вот я сейчас, если я буду работать 6 дней в неделю с 10 утра до 10 вечера, я пойму, какой-то пиздец. Но тогда, там, в этом маленьком городке, таких же, как я, было где-то 300-400 человек. 300-400 студентов, такие же, как я, абсолютно работают на такой же абсолютно работе. В столько же дней, даже больше, кто-то меньше. Я понимаю, чем я хуже других. Я никогда, у меня никогда не было такого, знаешь, мышления, когда я ставлю себя лучше других. Я всегда ставил себя наравне со всеми, просто кто-то лучше работает, кто-то больше в сил вкладывает в свое творение, либо в труд и так далее. Кто-то умнее, но при этом никто не лучше, не хуже других. Значит, пошел я на работу в первый день, ну никак не во второй день, после того, как я приехал. Мне как бы сказали все, что мне нужно сделать. Мне сказали, тебе нужно купить униформу, это просто все черное. Тебе нужно выучить меню. И это так сложно. Я работал официантом, и чтобы вы понимали, вот в этом большом, в тех больших кампусах все студенты выбирают себе профессии. То, что я говорил в первой части, когда ты подписываешь программу, ты выбираешь, кем ты хочешь стать. И чтобы вы понимали, официант — это самая высокооплачиваемая и самая тяжелая, возможно, работа, да, из тех, с которой они предлагали. И я работал официантом, так как я, в принципе, английский у меня был неплохой. И когда я пришел в этот ресторан, я увидел всех тех, кто там работает. Там было тоже двое студентов, которые так же, как и я, приехали по программе. Мне показали меню, и я немножечко прихуел, потому что все, что я знал о ресторанном бизнесе, о ресторанах, о меню, о том, как работает сфера обслуживания, все это рухнуло, потому что в Америке это все абсолютно другое. Я не знаю, как это работает, но в Америке все по-другому. В Америке клиент всегда прав, в Америке ты заказываешь там пирожное, ты к нему можешь 10-15 вещей попросить бесплатно, просто потому что клиент всегда прав, и эта сфера обслуживания работает именно так. Вот, я начал учить меню, это все не так интересно, но я расскажу пару историй, которые со мной произошли во время работы, и расскажу, сколько я зарабатывал. Я зарабатывал, в принципе, в среднем от $200 в день. Это было очень хорошо для официанта, для меня, тем более, который только начал учить язык, и у меня было очень... Вот первый месяц, наверное, был самый тяжелый, когда я пытался переступить этот барьер, который мне мешал разговаривать с людьми, потому что помимо того, что мне нужно работать, разносить заказы и так далее, мне еще нужно коммуницировать с людьми, улыбаться, быть общительным, спрашивать, как дела, как рассказывать какие-то шутки, чтобы тебе оставили чаевые, чтобы, в принципе, твой доход повышался. Первый месяц у меня были с этим проблемы, и мне как бы оставляли чаевые за красивые глазки и так далее. То есть я улыбался, хоть я как-то мне было тяжело разговаривать с людьми. Я очень часто был, даже дрожал, знаете, от того, что от изнурения в конце работы, в конце рабочего дня, я уже просто, я не могу, просто у меня, знаете... Но при этом я работал 3 дня официантом в Симачеве, в Москве. Я, знаете, чувствую разницу, потому что в Америке к тебе не относятся как к куску говна. Неважно, твои коллеги, либо люди, они относятся, но... Это все настолько тебя уважают там. То есть в ресторане в Америке официант — это тот, кто приносит тебе еду. И вообще все американцы, с кем бы я только не общался, все говорят, никогда не ссорьтесь с тем, кто приносит вам еду. Официант, повар и так далее. И вот официантов очень сильно уважают в Америке. Ну, как и должно быть, в принципе, везде. В России такого нет, я бы не сказал. В России к официантам вообще относятся как к мусору. Ну и вот, и это мне помогало работать, потому что люди все равно понимали, еще я обычно говорил, всегда представлялся, я говорил, вот я студент, приехал по обмену и так далее, и они все так, ну, им было интересно. Знаете, нифига себе, у нас там какой-то чувак из России будет там с нами болтать, обслуживать и так далее. Интересно, вот, и оставляли чаевые. Было несколько случаев, когда... Мне там давали несколько столиков, 5 столиков, и мне нужно было все их обслуживать. Это был мой первый опыт быть официантом. И там было столько интересных позиций, названий, которые мне нужно было запомнить. И я помню, один чувак меня просто спросил, это второй либо третий день работы, он меня спрашивает, насколько плохой у меня английский был. Он меня спрашивает, о, привет, я говорю, я из России, да-да-да. И он мне спрашивает фразу, которую я, в принципе, сейчас знаю, он спрашивает, how do you like it so far? И я такой, что? И он меня спрашивает, типа, how do you like it so far? Я говорю, я не понимаю. Ну, на английском. Он такой, еще раз, я говорю, можете заново сказать, how do you like it so far? И я, значит, в своей голове, человек, который учил английский только по учебникам и, в принципе, не знает разговорную речь английскую в Штатах, потому что она абсолютно другая, про это я и говорю, когда вы сюда приезжаете, понимаете, что английский вы не знаете. И я такой, я пытаюсь перевести все в своей голове, как тебе это нравится так далеко? How do you like it so far? Я думаю, так, что это такое? В итоге он меня 5 раз мне повторил, он уже разозлился. Подходит менеджер такая, типа, все нормально, он типа не шарит английский и так далее. Он сначала улыбался и такой, типа, ну как дела и так далее. И потом он меня спросил, how do you like it so far? Это обозначает, нравится ли тебе с момента, как ты приехал. Как это объяснить? Это я не знаю, нет такого-то прямого перевода, но это говорится, типа, how do you like it so far? Ну, как тебе нравится? Что ты сейчас, на данный момент тебе нравится? Вот как-то так. А я тогда не понимал, что такое so far, как куда далеко и так далее. И вот потом еще один был случай, когда вот эти подносы я держал, я вообще не умел держать эти подносы с напитками, обслуживал стол, там было 7-8 человек. Я беру эти напитки, а у них еще по 2 напитка, огромный стакан с этой сладкой газировкой, противной. В итоге я ставлю этот поднос на стол, и у меня этот один стакан просто падает. И после того, как я пытаюсь поймать другой стакан, все эти 12 либо 13 стаканов с газировкой просто выливаются им на стол с едой и на полностью на чувака. И вокруг все, просто весь ресторан смотрит на меня. Чтобы вы понимали, через что я проходил в этом маленьком городке в Теннесси, и как это меня закалило. И я просто роняю этот весь поднос с напитками, и я просто я полностью на себя, на этого чувака, на еду, и все, весь ресторан смотрит в мою сторону. И ко мне подходит менеджер, слава богу, у меня были неплохие менеджеры, и она такая, типа, заходит за кухню и такая, ты все в порядке, типа, не волнуйся, все, она там им извинилась перед ними, сказала, типа, извините, там, и так далее. В итоге, что вы думаете? У меня же еще было там 4 столика вокруг этого столика, который я разлил напитки, и ко мне все вот эти ребята, которые у меня сидели, мне оставили больше 20%. Ребята, на которых я разлил, я даже пошутил, типа, я даже умудрялся как-то шутить после вот этого всего пиздеца. Вот я не знаю, как, я просто чувствую, когда мне нужно что-то, чувствую, короче. Они мне оставили $50 чаевых, либо 60 даже. Это было очень много по сравнению с чеком, который у них был. И все остальные столики, я в этот день заработал больше всего денег, чем я заработал за все лето, ну, за все лето, за каждый день. То есть я заработал $500 в день. Это много. $500 в день — это очень много, мне кажется, для обычного человека, который... Ну, представьте, если $500 в день зарабатывать будет официант в России. Это месячная зарплата, наверное. Ну, вот как-то такой опыт официанства у меня произошел. Было очень много интересных моментов. Я познакомился там с какими-то ребятами, которые жили в округе. Со всеми познакомился... ребятами, которые приехали, с турками, которые до сих пор там, кстати, живут, и мы с ними списываемся. Я как-то даже хотел, знаете, я уже как-то хотел туда-обратно поехать и все это вспомнить, пойти к своим менеджерам. Это, знаете, это такой опыт и рост, после которого ты понимаешь, что вот этот стресс, этот пиздец, через него нужно пройти, чтобы потом с улыбкой это вспоминать. Нельзя бояться трудностей в жизни. Нельзя упрощать свою жизнь, потому что не будет никакого прогресса абсолютно. Нужно идти всегда через это дерьмо, которого вы боитесь, чтобы быть сильнее и быть выше этого дерьма, I guess. Вы не представляете, насколько это был классный вайб со всеми этими ребятами из других стран, которые приехали также работать, и вы все вместе работаете, вы все вместе зарабатываете эти деньги, на выходных вы идете все вместе в парк аттракционов, потому что весь город состоял из развлечений. Поэтому мы, в принципе, все ребята, кто-то работал на аттракционах. Я, допустим, ходил с ребятами на аттракционы, и там были знакомые ребята, которые с нами жили, они нас бесплатно пропускали. Либо мы ходили на водные всякие, водные парки, музей иллюзий, что угодно, американские горки. И это было прям, это было, знаете, какой-то город Stranger Things, как это, Хопкинс, что-то похожее, только не криповое. И это был, на самом деле, такой интересный вайб, это как что-то даже сюрреалистично как-то чувствовалось, то есть как будто бы это была имитация, в которой мы жили, при этом зарабатывали достаточно большие деньги. И единственное, что мне было не то, что неловко, мне как будто я чувствовал себя плохо, потому что кто-то работал больше меня и зарабатывал намного меньше. Допустим, некоторые ребята, которым платили намного меньше, они работали больше. Допустим, они работали, продавали мороженое, но они там зарабатывали $110 в день, работая при этом, 12 часов. Я, допустим, мог работать 8 часов, я мог заработать $400. И вот вы понимаете, мы каждый день идем так на работу, иногда я зарабатывал в 4 раза больше. Ну, так понятно, было много ребят, которые работали официантами тоже. Ну, не так много, но достаточно. И как бы мы больше всех и зарабатывали. И я как будто бы чувствовал какую-то несправедливость, но на самом деле я понимал, почему. Ну, я просто выбрал эту специальность, я даже не знал, что будет со мной происходить. Я как бы чувствовал, I felt bad за ребят, которые зарабатывали $100 в день, и они просто до изнурения, когда ты видишь, ты, в принципе, это все чувствуешь, когда ты видишь, допустим, у тебя выходной, и ты вечером выходишь во двор, и ребята, у нас еще домики вот эти находились на горе, и кто-то опаздывал на автобусы и пешком ходил с места работы до нашего кампуса, поднимался по этой горе, я вижу этих людей с велосипедами, которые еле как поднимаются, которые работали с утра до ночи, я просто думаю, пиздец. Ну, я, в принципе, таким же. Я абсолютно так же был. Я ходил пешком на работу. Я ходил пешком на работу, потому что мне нравилось... Ну, после первого месяца мне не нравился велосипед, потому что я не хотел себя нагружать, потому что мне целый день работать. Мне не нравились эти автобусы, потому что я опаздывал на работу, потому что там расписание было какое-то странное. Я ходил по 40 минут пешком, так как город был маленький. Я включал наушники. Правда, была жара невыносимая все лето. Но я вот так 30 дней проходил. И честно, я получил такое удовольствие от этого. Так, давайте я вам уже немножечко подытожу весь этот рабочий трип и больше расскажу о Лос-Анджелесе. В итоге я, наверное, заработал около там... Я очень много тратил, кстати, заказывал все кроссовки, вещи. Но около 4-5, что ли, тысяч долларов. Это на самом деле очень мало, потому что я приехал достаточно поздно и работал там... Грубо говоря, 2 месяца я работал. За 2 месяца я заработал, наверное, около 10 тысяч, но это все потратил, и у меня осталось 6 тысяч, где-то так. И вот с этими деньгами я собрался в Лос-Анджелес, потому что у меня была цель остаться в Лос-Анджелесе и поменять свой визовый статус на учебный, с J1 на B1. Вот с чем я, в принципе, и начал заниматься. Но, опять же, не без приключений. За день до вылета из этого маленького городка в Лос-Анджелес у меня сломался телефон. Сломался телефон, потому что я решил в шторм. Как раз это был мой последний рабочий день. И по всей Америке, как этот шторм Сидней назывался он. По всей Америке прошелся шторм Сидней. И в этот день, когда я решил пешком ночью пойти с работы до моего дома, где я жил в этом кампусе, этот шторм проходил через Теннесси, через наш город. Ну, он прям рядом проходил. Что вы думаете, я попал под дичайший шторм, со мной все в порядке, я живой, но не было, наверное, ни капли сухого места на мне. Вокруг все мимо проезжали, никто меня не хотел подбирать, потому что было настолько мокро, настолько сильный дождь был, что я ничего даже не видел. И вот я тогда утопил телефон. Чтобы вы понимали, в телефоне у меня были билеты, в телефоне у меня было практически все. В итоге я поехал, купил в какой-то дешевый iPhone 6 за $200, закачал туда интернет, и в итоге еле как я уехал в Лос-Анджелес. И чтобы вы понимали, перед тем, как приехать в Лос-Анджелес, я забронировал себе квартиру, в которой я буду жить. И я все, я договорился с хозяином, сказал, я плачу депозит, плачу за квартиру, все, ждите. Он говорит, окей, я никому ее сдавать не буду. А в Лос-Анджелесе, когда ты сдаешь, снимаешь жилье, это нужно потратить, наверное, около месяца, либо двух, потому что хорошее жилье найти, это очень тяжело. И, как правило, даже если ты его находишь, всегда появятся те, кто заплатит либо больше, либо сразу же посмотрит квартиру быстрее тебя и заключит сделку быстрее тебя, поэтому нужно реагировать максимально быстро. И я, значит, написал хозяину, все, мы договорились с ним, и написал даже своему другу, я говорю, привет, слушай, а ты можешь меня встретить? У меня было несколько друзей было в Лос-Анджелесе, знакомых. Я попросил его, может ли он меня встретить с аэропорта? Он сказал, да, конечно. В итоге я лечу, две пересадки у меня было, приехал я в Лос-Анджелес, и меня встречает друг вечером. И как бы с утра он мне сказал, ты можешь остаться у меня, и с утра мы поедем к тебе на квартиру, ну, заселяться. В итоге я проверяю сообщение, и тут сообщение от хозяина, что вы думаете? Хозяин мне пишет, извини, но я квартиру уже сдал. Я такой, извините меня, я с чемоданом. Слава богу, у меня есть друг, который меня встретил, и сейчас я переночу у него. Но я потратил месяц для того, чтобы найти себе квартиру, а это действительно тяжело. Еще нужно знать, какие районы. Это просто целый процесс. Если ты не жил в Лос-Анджелесе, это твой первый раз, тебе нужна помощь 100% с этим, потому что это очень тяжело найти что-то хорошее. В итоге я в шоке, мой друг тоже в шоке. Он говорит, ладно, давай оставайся, мы тебе найдем квартиру. В итоге мы нашли мне дом, в котором было несколько ребят тоже жили. Я жил в этом доме несколько месяцев. И эти несколько месяцев как раз-таки у меня было достаточное количество денег, запаса. Вот эти 6-7 тысяч долларов. Аренда была вообще супер маленькая, потому что мы этот дом делили на несколько человек. Но при этом, сколько я платил? $900. Это было очень мало. Я жил на Санта-Монике. Это был мои первые несколько месяцев. И знаете что? Это, наверное, было самое правильное решение, так как я хотел остаться. Ну, у меня была изначальная цель переехать в Америку. И так как у меня был этот запас денег, и я еще купил себе новый телефон, правда, потратил, но ладно. И я дал себе эти несколько месяцев, чтобы прийти в себя. Потому что после первого моего культурного шока по приезде в Теннесси у меня образовался второй культурный шок, потому что Теннесси — это деревня. Л.А. — это большой город. Это не Теннесси. Теннесси — это штат, там, понятно, есть большие города, но там, где я жил, это была деревня. То есть я на протяжении 3 месяцев изучал деревенский менталитет американцев. И сейчас я приехал в большой город, в котором я никогда не был. И что вы думаете? У меня в культурный шок. Я не понимаю, что происходит, но, знаете, первые несколько дней, когда я приехал, у меня не было эффекта «вау», у меня не было «вау, Лос-Анджелес». Я даже не понимал, что происходит. Ну, пальмы, хорошая погода. Но это при этом было какой-то как туман в голове. И вот на протяжении этих нескольких месяцев я пытался этот туман рассеять. То есть я не работал, я ничего не делал, я ходил с друзьями на пляж, я как бы чуть-чуть учил английский, общался, хотя бы каких-то друзей пытался найти в Лос-Анджелесе, чтобы мне было просто проще. И на это я потратил, наверное, 3 месяца, 4, возможно. Потом у меня начали заканчиваться деньги, мне помогали родители, но при этом начали заканчиваться деньги. И я нашел, мне повезло, я очень нашел кофейню прямо на Санта-Монике, рядом с моим домом, я нашел кофейню, я там работал, за какие-то несчастные деньги, это опять же потрачил, но знаете, после вот этого 3-месячного опыта работы официантом в Теннесси, я понял, что я больше не могу, но меня это тошнит, я лучше буду чем-то фотографией заниматься. Вот эти несколько месяцев я начал активно вот как-то заниматься фотографией, заводить знакомства, предлагать там хотя бы что-то, пофоткать, как это, снэпы, либо headshots, это для актеров, фотографии, хотя бы как-то. И вот у меня пару раз получалось, но основная моя задача была это завести знакомство, потому что знакомство в Лос-Анджелесе — это одна из больших составляющих. Через знакомство в основном ты получаешь работу. через знакомство ты получаешь приглашение, ты через знакомство ты получаешь очень много всего. Но при этом ты не можешь быть бездарем с кучей знакомств и быть крутым и успешным. Понятное дело, в тебе должен быть какой-то талант, ты должен быть работящий, не знаю, талантливый, классный, интересный, чтобы... Ну, это, наверное, везде так работает, чтобы люди к тебе тянулись, ты должен их как-то заинтересовать чем-то, наверное. Ты не должен быть пустышкой, ты должен... Да ты ничего никому не должен, просто будь собой, делай, что хочешь. Но вот у меня как-то всегда так получалось, что мне легко заводить знакомства. Вот. Вот, в принципе, эти несколько месяцев я вот работал, находил знакомства, общался с людьми, открывал для себя новый район Лос-Анджелеса, ходил в клубы. Как-то так прошло полгода, я понял, что меня немножечко стало больше тянуть к Лос-Анджелесу, я стал чувствовать себя комфортно. И знаете, еще спустя 6 месяцев я уже переехал в Голливуд. Я жил там один, потому что у меня был сосед, который все время разъезжал, то есть мы снимали красивую вообще. Я случайно нашел через знакомых то, что он ищет себе соседа, и мы снимали чудесную квартиру, ну как, я к нему подселился, и, в которой он практически не жил. Там был бассейн, там была охрана, лифт, все супер вообще, идеальное место. Но это было в районе Голливуда. А Голливуд — это очень ужасный район, потому что он очень опасный. Вечером, допустим, нежелательно выходить, если ты не хочешь, чтобы на тебя кто-то напал, либо докопался, лучше сидеть дома, либо на такси передвигаться, либо на машине, так как я не вожу, я до сих пор в процессе получения прав. Вот, и у меня был момент, когда я заболел ковидом, это было в январе как раз-таки этого года, декабрь-январь, и тогда я понял, что у меня стало так плохо, у меня не было страховки, у меня не было денег для того, чтобы покрыть все мое лечение, даже и вот этих врачей, которых я хотел провериться, у меня просто начался ковид, я про ковид прошел, и после него начались постковидные симптомы, и это был ужаснейший ужас в моей жизни, который когда-либо со мной происходил. Я, наверное, так никогда не болел. В течение полтора месяца я не мог ходить больше часа. Если я ходил просто больше часа, либо 30 минут пешком, я терял сознание. Это вот после ковида у меня учащенное сердцебиение, тахикардия, мне было тяжело дышать, у меня вены все взбухали, у меня падало давление, у меня... сжималась голова, у меня терялась чувствительность, и это вот такой вот пиздец со мной происходил. И знаете, в тот момент я подумал, это, наверное, последняя точка отправления. Я покупаю билет в Россию, и я больше не возвращаюсь. Ну, и все, я просто хочу к врачу. Я говорил, я просто хочу к врачу. А чтобы вы понимали, медицина в Америке — это очень-очень дорого. Очень дорого. У меня, короче, какая-то... У меня ухо начало болеть, я перестал им слышать. И это была какая-то ушная инфекция. И мне стало страшно, в итоге я пошел провериться. Скорая помощь, как это называется? Urgent. Короче, называется такие места, как мини-больнички. Туда приходишь, тебя быстро проверяют без очереди. Ну, ты платишь. Если у тебя страховка есть, ты платишь намного меньше. И я пошел туда проверить ухо, и мне просто посмотрели ухо и выписали таблетки. Просто одни таблетки, которые я должен был купить в аптеке, а я заплатил за это $500, а меня посмотрели 5 минут. Мне посмотрела на ухо, говорит, вот эти таблетки пропей, все нормально будет, $500. А вы представляете, когда у меня там сердце стучало, а не менее, у меня вены взбухали, что только со мной не происходило, я в обморок падал, это постковидные симптомы, это нужно было просто подождать, чтобы твое тело срегенерировалось. Но вот в тот момент я хотел к врачу. И если бы я пошел к врачу, у меня был там счет, ну, от $10,000 100%. Но в итоге я только сходил к одному врачу, сердечнику, чтобы проверить сердце, потому что у меня, наверное, после ковидной травмы развилась, как это называется, ипохондрия. Я сейчас уже все нормально, потому что я уже преисполнился настолько, что... Я на этой планете уже, ну, как-то там было. Вот, я уже как-то сейчас чувствую себя на данный момент уверенно, очень уверенно. Нет, я чувствую себя своим, как будто бы. Знаете, вот этот период прошел, я чувствую себя комфортно, у меня нет никаких страхов, у меня нет вообще ничего. Я обожаю Лос-Анджелес, и я считаю, что это прям мой город. И Лос-Анджелес можно открывать с разных сторон для себя. И знаете, очень разных сторон. И это зависит от того, с кем ты общаешься, сколько у тебя денег, куда ты ходишь. Вот и все. Тут есть как бомжатский Лос-Анджелес, Голливуд, а есть холмы, на которых там огромные виллы, либо тебя зовут друзья там на вечеринки с бассейном, либо там в дом к Кендалл Дженнер ты идешь в гости, общаешься там с рэперами, фотографируешь ребят и так далее. И вот так вот потихонечку ты развиваешь нетворкинг. И это больше, наверное, знаете, в чем секрет, ну вот того, что я вот, допустим, как-то свою жизнь так поменял, и мне, в принципе, я не вижу никакой разницы, я просто, те же другие люди просто талантливые и так далее. Наверное, самое главное качество и секрет — это быть собой, быть реальным, не быть фейковым, потому что тут очень много вот этой фейковости, вот этой лживости в Лос-Анджелесе, ее очень много, тебе улыбаются в глаза, а потом со спиной говном тебя поливают, слухи распускают и так далее. Вот. Ну и как-то так, знаете, получилось. Я не знаю, сейчас очень много ребят из Москвы стало приезжать, с которыми я знаком. До этого у меня, наверное, только один либо два друга было из России. И вот за все это время, что я в Лос-Анджелесе, ну как-то с русскими особо не общался. Общался с несколькими ребятами только по работе. И вот у меня еще девочка одна есть, подруга, которая сейчас приехала недавно тоже. Ну как, давно уже. Но мы сейчас общаемся и при этом работаем вместе. С русскими особо, знаете, говорят, не общайся с русскими, они тебя наебут в Лос-Анджелесе. И это правда. Но это, понятное дело, не с теми, с кем я общаюсь, потому что я, в принципе, избирательный человек. Я как бы не... Меня не тянет, что мне общаться с русскими... Я уже тут сколько лет общался с ними. Не знаю, мне неинтересно. И вот это, наверное, меня как-то сдвинуло вообще в другое русло, в другую компанию. И я так счастлив, что я как будто бы чувствую себя каким-то американцем, знаешь, своим. И это чувство, это интересное чувство. И оно как-то тебя меняет. Не знаю, в общем. История моего переезда... Достаточно странное, очень много всего я не рассказал по определенным причинам, но как бы тоже очень много всего интересного рассказал. Извините меня, что не рассказал очень много всего по определенным причинам, потому что как бы определенные причины. Вот, но вот какой-то такой небольшой рассказ получился. На самом деле сегодня я хотел записать абсолютно другой подкаст про что вы услышите в следующем подкасте, потому что он будет следующий. И как-то я уже бы подзабыл о том, что я хотел рассказать про мой переезд, но вот подкаст получился каким-то таким. Спасибо вам большое, что послушали. Надеюсь, вам понравилось. Следующий подкаст будет очень интересный. Слушайте, делитесь с друзьями на Spotify, на Apple подкастах, в Телеграме. Ставьте лайки на Spotify, ставьте лайки, подписки, пожалуйста. Мне это очень важно, я смотрю статистику. У нас, кстати, с вами уже 1500 в общем, либо 2000 в общем, считаю вместе с Телеграмом, потому что я там могу прослушивание слушать, смотреть точнее. 1500-2000, 1700, скорее всего. Это очень большая цифра, ребят. Давайте мы, кто там на Spotify слушает, ставьте мне лайки. На Apple подкастах все подписываемся, в Телеграмах делимся, подписываемся на канал. Спасибо, что слушаете меня. Очень много интересных историй. Все рассказываю, с вами делюсь. И я как бы вам уже больше доверяю, поэтому буду больше рассказывать. Я не знаю, с чем это связано. Спасибо, что меня послушали. Чмок в пупок. До свидания.